Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. На минувшей неделе, совсем незаметно для англичан, отметил свой день рождения супруг британской королевы Елизаветы Филипп, герцог Эдинбургский. Мы решили не обойти это событие своим вниманием и в честь отца, наследника британского престола, повторить нашу передачу шестилетней давности.
Список запретных тем. Судьба царской семьи, советская внутренняя политика, национализм, советские евреи, политические заключенные и диссиденты, вторжение в Чехословакию в 1968 году, советские шпионы в Великобритании.
Разрешенные темы. Спорт, пионерские лагеря, защита окружающей среды, космос, научное сотрудничество, советский флот, за некоторыми исключениями, Вторая мировая война.
Это не райкомовская инструкция советских времен для выезжающих за границу, о чем там можно говорить и о чем нельзя. Это рекомендации британского министерства иностранных дел супругу королевы, герцогу Эдинбургскому, перед его первой поездкой в СССР в 1973 году. Документы, хранящиеся в Британском национальном архиве в Кью, опубликованы Аланом Трэвисом в газете «Гардиан». Публикация озаглавлена в стиле «Ле Каре» – «Принц», то есть герцог Эдинбургский, шпионы и КГБ. На мой взгляд, это типично британская, по крайней мере, соответствующая нашим стереотипам об Англии публикация, предполагающая британское же прочтение. Мы попробуем предложить и другой подход к этой истории, опираясь на документы и свидетельства, неизвестные, похоже, автору статьи в «Гардиан».
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордиться коллектив.
Итак, герцог и шпионы. Вот как начинается публикация в «Гардиан».
В те дни, когда герцог Эдинбургский Филипп прервал эмбарго королевского дома Виндзоров на визиты в Советский Союз, большинство британских СМИ уделяли основное внимание падению его дочери с лошади во время международных соревнований. В соответствии с документами, выставленными в Национальном архиве в Кью, герцог Филипп, отправившись в Советский Союз в 1973 году в качестве президента Международной федерации конного спорта, был принят там со всеми почестями. Это был первый визит члена британской королевской семьи с тех пор, как большевики казнили Романовых. Советские власти надеялись, что он послужит прелюдией к официальному визиту английской королевы.
Все это так, или почти так. Верно то, что супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, был в свое время знатным конником, и про эмбарго на поездки в Советский Союз для членов Виндзорской королевской семьи тоже. Ведь они не могли забыть советом убийство их родственников, русской царской семьи, тем более супруг Елизаветы, считавший себя прямым родственником Романовых по крови, что, кстати, подтвердила позднейшая международная экспертиза останков Николая II. Но до этого, как и до единственного официального визита в Россию Елизаветы II, было еще ой как далеко. И советские власти, то есть партийная верхушка и возглавлявшийся бывшим послом в Великобритании Андреем Громыко МИД, тогда такой нереалистичной цели, похоже, не ставили. Секретари ЦК и представители его международного отдела, не расставшиеся еще полностью с химерой рыщущего по Европе призрака коммунизма, предпочитали тогда общаться с британскими коммунистами и левыми. К примеру, весной 1972-го приезжал в Москву О'Риордан, генеральный секретарь Компартии Ирландии. уже в который раз выпрашивавший оружие и взрывчатку для боевиков ИРА, Ирландской республиканской армии. Бывший замзав международного отдела ЦК КПСС Анатолий Сергеевич Чернеев рассказывал мне, что ушлый ирландец и схему, якобы безопасную, придумал. Пусть советская подводная лодка сбросит где-нибудь километрах в 100 от Ирландии груз. Оружие пусть будет китайское, лютых-то врагов СССР, а взрывчатка без маркировки или на худой конец чехословацкая. Сбросит и оставит буйок, и восвояси. А мирные ирландские рыбаки из Ира через денек это подберут. Любители мировой революции со Старой площади и Лубянки и рады бы, но риск засветиться велик. Другое дело пообщаться, как это было летом 73-го, с делегацией британских лейбористов. Тем очень хотелось в преддверии выборов показать соотечественникам, что в Москве их ценят не меньше консерваторов, представителей которых принимал советский премьер Косыгин. Ну и устроили им публичную встречу с Громыко. Правда, лейбористам это на выборах, кажется, не помогло. А боевитому О. Риордану пришлось отказать по техническим причинам. Правда, думается, мне были тут причины и политические. Дело в том, что именно в этот период Брежнев, чей политический вес в партийных верхах достигает его личного максимума, дальше была лишь карикатура на пресловутый культ личности. А здоровье и ментальные возможности начинают постепенно минимизироваться, обретает новое амплуа – миротворца. Это вовсе не означает в данном случае, что Савл обратился в Павла. Просто, хотя это было вовсе не просто, прагматичный Леонид Ильич и часть его внешнеполитической обслуги осознали, что курс на мирное сотрудничество с мощным и экономически богатым капиталистическим окружением может оказаться куда более выгодным, нежели старая партийная установка на мировую революцию и всемирную победу социализма. Этот заржавевший старый революционный курс становился к началу 70-х уже не просто невыгодным, но и непосильным. Четверть стоимости советского экспорта составляло оружие и оборудование, поставлявшееся в развивающиеся, так сказать, страны. Две трети советских кредитов шло на Кубу, во Вьетнам и в Монголию. Экономическая польза от этого была близка к нулю. Политические выгоды – ничего, кроме постоянных новых усложнений мировой обстановки. А невоинственный контакт с Западом, прежде всего с США и крупнейшими европейскими державами, сулил и денежный выигрыш, прежде всего за счет расширения нефтегазового экспорта, и мирное достижение важных политических приоритетов. И вот в результате две встречи Брежнева с американским президентом Никсоном, на которых дается взаимное джентльменское обещание не решать мировые проблемы военным путем. Начало подготовки знаменитого документа, который впоследствии получит имя Хельсинского акта. Подготовка и проведение в Москве в конце 73-го Всемирного конгресса миролюбивых сил. Побывав у Никсона в США, где его принимали весьма сердечно, Брежнев ощутил себя не только мировым лидером-миротворцем, но и главой великой державы. Но формально-то он такой главой не был. Формальным главой государства был, и это признавалось за рубежом, председатель Президиума Верховного Совета Николай Викторович Подгорный. Не самый блестящий человек из тех, кто поддержал Брежнева во время антихрущевского переворота 64-го года. А обожавший чины, звания, должности и награды Леонид Ильич уже захотел такого формального признания для себя. И вот визит герцога Филиппа был тут как нельзя кстати. Обратимся к публикации в «Гарде».
Специально для принца были подготовлены списки тем, которые можно затрагивать, и тем, которые следовало избегать. Черный список возглавляла тема судьбы семьи Романовых. Следующим пунктом шли Сталин, Хрущев и другие лидеры прошлого, которых тоже не рекомендовалось упоминать.
Ну, об этом мы уже говорили. Я-то лично считаю дурацкие списки. Но есть и другие мнения. Вот, к примеру, из Лондона Олег Гордеевский.
Во-первых, англичане всегда боятся дипломатических скандалов любого типа, больших и маленьких. Даже когда они внутренние и не доходят до прессы. Во-вторых, они не хотят поставить в трудное положение людей, которых они посылают в Советский Союз. Премьер-министр, министр иностранных дел или член королевской семьи. Поэтому вырабатывается очень тщательно так называемый бриф, то есть инструкция, о чем не нужно говорить и что не нужно затрагивать, и о чем разрешается говорить, может, с какими-то оговорками. И, например, про Вторую мировую войну можно говорить, а про конвои английские, которые доставляли продовольствие и вооружение Советскому Союзу, и которые сильно пострадали от немецких подводных лодок, говорить не нужно, потому что Советский Союз не любит выражать благодарность. И вот такие вот пункты были в этой обширной инструкции. Это совершенно нормальная практика для всех стран. Для Англии особенно, потому что у них изощренная дипломатия.
Вновь вернемся к статье в «Гардиан».
В процессе подготовки к визиту было учтено все до малейших деталей. Из Лондона в посольство Великобритании в Москве была направлена телеграмма с просьбой уточнить правила этикета в одежде. Русские хотели полностью взять на себя контроль над программой визита. Они отменили запланированное британской стороной посещение ресторана, объяснив это нежеланием подвергать принца неприятному лицезрению, вполне традиционной картины русского пьянства.
Все шло весьма протокольно. Но вот тут-то и обнаружилось.
Недавно опубликованные документы Министерства иностранных дел Великобритании демонстрируют, что за кулисами этой истории таился шпионский заговор в лучших традициях «Ле Каре». Сложности возникли, когда в британском посольстве узнали, что некий А.А. Гриско, участвовавший в спортивном событии в качестве организатора, был одним из 105 советских шпионов, выдворенных из Лондона 2 годами раньше.
Совершим краткий детективный экскурс в осенние события 1971 года. Вот отрывок из статьи писателя Михаила Любимова. Он так же, как и Олег Гордеевский, знаток и любитель всего английского, бывший советский шпион и давний участник моих передач.
Англичане провели беспрецедентную высылку 105 сотрудников советских учреждений в 1971 году, среди которых лишь человек 60 составляли кадровые разведчики. Мы всегда прекрасно знали, что Ми-5 легко вычисляет всех разведчиков в Англии по режиму дня. Разведчики и днем, и вечером в городе. Чистые же спокойно работают в посольстве. Но мы всегда считали, что только тот разведчик обязан покинуть страну, кого схватили за руку. КГБ также достаточно легко вычислял разведчиков. Главный критерий здесь тот же – время, проведенное за пределами посольства. И, конечно же, показания агентов.
Я лично очень люблю рассказы сочинителей из числа бывших шпионов. Очень почти всегда складно и увлекательно. Только вот верю я им не всегда. Ну а кто им вообще-то верит полностью? Ну вот здесь, скажем, откуда цифра 60 кадровых разведчиков? Кое-кто из высланных тогда, например, Георгий Кузнецов, значившийся в Лондоне вначале корреспондентом труда, а затем, так сказать, дипломатом, считает иначе. По английским источникам называет цифру 120. Или вот рассуждение Любимова о том, что вычисляли по режиму дня и показаниям агентов. Верно, в общем? Но в частности, Михаил Петрович прекрасно знает, но не пишет об этом, что в сентябре 71-го все было несколько иначе. Незадолго до высылки Красной Сотни в Лондоне исчез сотрудник внешнеэкономического объединения «Разный экспорт» Олег Лялин, ведавший закупкой женского трикотажа. О том, что он, как говорили тогда на Западе, выбрал свободу, вскоре узнала вся советская колония в британской столице. В советском посольстве начались накачки по всемерному повышению бдительности. Лялина знали в Лондоне многие советские. Завидовали ему тоже многие. Прежде всего, его роману с секретаршей. «Соломенной блондинкой потрясающей красоты», цитата, женой одного из сотрудников советского торгпредства. Между прочим, она тоже исчезла вместе с Лялиным. А вот его собственная жена с ребенком осталась. Однако немногие тогда знали, что разный экспорт и трикотаж для Лялина – только крыша. Это только потом, Его высланные коллеги стали откровенничать друг другу, что и в школе КГБ Лялин зарекомендовался, а так плохо, что после выпуска был направлен на работу в провинцию. Но какая-то волосатая рука не только вытащила его из глуши, но и помогла оказаться в Лондоне. Это тоже цитата была. Ну и так далее. Сами понимаете, что могли наговорить люди про того, из-за которого прервалась внезапно их устоявшаяся лондонская жизнь. А именно по его показаниям и был составлен список высылаемой шпионской сотни, в который включили и Грисько, вынырнувшего через 2 года во время визита герцога Эдинбургского в СССР. Снова из «Гардиан».
Поначалу в посольстве приняли решение сохранять хладнокровие в связи со столь хамским поступком советской стороны. «Мы будем хранить гордое молчание. Если факт просочится в прессу, это может быть воспринято как пощечина его королевскому высочеству». Посольские служащие опасались критики в связи с тем, что они не выявили заблаговременно того обстоятельства, что Грисько – неподходящий кандидат для участия в подобном событии. В посольстве надеялись, что если что-нибудь произойдет, они смогут просто высмеять это как очередную выходку КГБшников. Но когда Грисько объявил, что планирует сопровождать принца Филиппа в Москве и Киеве в качестве постоянного компаньона, Британия выразила официальный протест. Русские отступили. Но, как следует из документов Министерства иностранных дел, для этого британской стороне пришлось пожертвовать планами использовать этот визит для внедрения пары своих агентов в Москве. В частности, Министерство иностранных дел не позволило отправиться в эту поездку в качестве конюха капитану Ричарду Уилсону, действующему офицеру разведывательной службы, имеющему доступ к сверхсекретным материалам, а также Тони Бишоп, которого выдворили из России, не смог вернуться в Москву под крылом королевского визита.
Ну, этот шпионский пассаж я прошу прокомментировать Олега Гордеевского.
В данном случае автор, журналист газеты «Гардиан», просто не понимает, какая была дипломатическая и разведывательная обстановка в то время. Капитан Уилсон, скорее всего, военный контрразведчик, с опытом работы в Северной Ирландии, то есть там стреляли, он знал, как действовать в условиях трудной ситуации. Его хотели просто посадить в команду герцога, принца Филиппа, чтобы он просто охранял его лично. Но поскольку англичане боялись, что русские знают, что это контрразведки, может быть скандал, и они его попросили не участвовать. Хотя он имел профессию конюха, кроме того, и был бы очень полезен.
Через несколько дней после публикации статьи Алана Трэвиса в «Гардиан» появилось письмо, упомянутого в ней Энтони Бишопа.
«Хотел бы категорически заявить, что я не являюсь и никогда не был агентом или служащим МИ-6. Сразу же после окончания университета в 1961 я был принят на службу в Министерство иностранных дел в качестве сотрудника исследовательского отдела, где я специализировался на советских и российских вопросах. В течение моей карьеры и до отставки в 1998 году я был и всегда оставался исключительно штатным сотрудником Министерства иностранных дел. Заголовок статьи намекает на то, что я был шпионом, но это полностью не соответствует действительности».
Я должен начать здесь с этого второго разведчика, так называемого, с Грисько, сотрудника КГБ. Когда приехала уже делегация в Москву, оказалось, что в числе людей, которые будут обслуживать делегацию, будет некто Грисько, сотрудник КГБ, который был в 1971 году выслан из Великобритании. И Foreign Office боялся, что из этого пресса, особенно британская пресса, может сделать publicity, такую развернуть кампанию даже скандального типа, что вот едет второй человек королевской личности в Москву, а там его обслуживает высланный из Британии шпион. И они потребовали, чтобы Грисько убрали. В ответ КГБ и Москва потребовали убрать Тони Бишопа, потому что, мол, он шпион. Но это чистая чепуха, потому что Бишоп на самом деле никакой не шпион, а профессиональный переводчик. Он вот тогда был блестящий профессиональный переводчик и до сих пор продолжает работать. Он работал с Горбачевым. Его обвинили, что он шпион, потому что когда-то, видимо, в том же 1971 году, когда советские власти выгнали в ответ на британскую высылку 30 человек, он попал совершенно необоснованно в группу высланных и был как бы поставлен в черный список. КГБ знали, что он не шпион, и ему потом разрешали неоднократно приезжать в СССР. Бишоп настолько профессиональный и блестящий знаток русского языка и техники, что он, даже уже уйдя на пенсию, был приглашен снова в МИД, чтобы время от времени на уровне переводить. Он переводил Блэру и Путину. Вот такая у него блестящая карьера у этого бишопа.
Ну и, наконец, еще один из рассекреченных в Великобритании документов. Словесные портреты людей, с которыми герцогу Эдинбургскому, как ожидалось, придется встречаться.
Генеральный секретарь Леонид Брежнев был описан как волевой человек, излучающий уверенность и компетентность, не обладающий при этом блестящим интеллектом. Несмотря на цветущий вид, перенес несколько сердечных приступов. Любит охоту, футбол и вождение. По-английски не говорит. Алексей Косыгин, второй по степени влиятельности человек в Советском Союзе и председатель Совета министров, был назван приятным и легким в общении человеком с хорошим чувством юмора, несмотря на постоянно угрюмое выражение лица. Глава государства Николай Подгорный описан как здоровый и энергичный в свои 70 лет.
В оценках этого брифа мы с Олегом Гордеевским опять расходимся.
Их краткие характеристики совершенно абсолютно меткие. Четкие, короткие, умные, объемные, хотя по несколько строчек о каждом. Явно, что британское посольство в Москве большим вниманием и с большим опытом наблюдало за развитием ситуации и писало хорошие, интересные отчеты о развитии обстановки в СССР.
Не стану полемизировать с этим. Вместо этого просто приведу неизвестное ни Гордеевскому, ни Гардиан свидетельство, представленного герцогу, так сказать, от АПН фотокорреспондента. Сами судите, сколь полно и адекватно отражает форен-офисовский портрет своеобразия советского президента Подгорного.
Подгорный доверительно сообщил Филиппу, что и сам любит всякие спорты, что в молодости играл в футбол за какую-то команду украинского сахарного завода, и его изрядно покостыляли. В доказательство он задрал штанину и показал, куда именно. Герцог разглядывал с любопытством.
Ну а статья в «Гардиан» про визит 73-го года заканчивается вот каким поразившим меня сообщением.
Герцог вручил Грисько небольшой сувенир за труды в конце визита, конфиденциально и с минимумом церемонии.
Разница во времени. Над передачей работали в Лондоне Наталья Голицына, в Праге Елена Воронцова. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Карабудахкенском районе Дагестана завершилась контртеррористическая операция, в ходе которой был убит один из лидеров боевиков. Как сообщили в Министерстве внутренних дел республики, Жамалудин Джаватов находился в федеральном розыске. Он подозревается в нескольких убийствах и иных преступлениях. В Москве задержаны 5 активистов движения «Солидарность», которые пытались провести акцию в поддержку Михаила Ходорковского. Оппозиционеры направлялись в сторону одного из московских мостов, чтобы развернуть там растяжку с надписью «Свобода – это то, что внутри». В Киргизию из Узбекистана вернулись более 70 тысяч беженцев, покинувших республику во время межэтнических столкновений. Об этом сообщил представитель Временного правительства Киргизии в городе Ош генерал-лейтенант Исмаил Исаков. Лидеры стран «Большой восьмерки» во второй день саммита в канадском курортном городе Хантсвилл осудили политику Ирана в Северной, Ирана и Северной Кореи. В совместном заявлении содержится призыв к Тегерану соблюдать права человека и вступить в открытый диалог по своей ядерной программе. Участники встречи подвергли критике действия КНДР, которую Южная Корея обвинила в потоплении своего корвета «Чхонан» и гибели 46 моряков. На юге Афганистана в результате 2 взрывов погибли 3 военнослужащих НАТО, а гражданстве убитых не сообщается, пока никто не взял на себя ответственности за взрывы. Власти Индии заявили о задержании судна с большим количеством оружия на борту. Сообщается, что судно направлялось в пакистанский город Карачи. На его борту также обнаружены различные взрывчатые вещества. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В одной из предыдущих передач прозвучало письмо, которое относится к разряду редких писем, получаемых «Свободой». Жизнеутверждающее, так сказать, письмо. Положительное от начала до конца, без всякой политики и философии. Речь шла о счастливом отце трех взрослых сынов. Счастлив он тем, что они исключительно трудолюбивы, находчивы, изобретательны и почтительны. Женщина, приславшая это письмо, увидела их в деле на строительстве соседней дачи. Увидела и умилилась до перехвата горла или в горле, не знаю, как лучше или правильнее сказать. Написала об этом на «Свободу», а теперь расстроена тем, что я, во-первых, подсократил ее чувства и ничего не сказал по содержанию ее письма, не вывел никакой морали для слушателей из рассказа о счастливом семействе, каких не так уж много вокруг нас. Я рад, что ничто не мешает мне учесть критику этой слушательницы и сказать, что когда читал ее письмо, думал о людях, которые не могут считать себя счастливыми своими детьми, особенно же о тех, чьи дети – их большое горе, большое и неизбывное. Особенно бывает горько, когда видишь, что и мать, и отец – хорошие люди, а дети у них – дети бывают настоящими уродами, просто чудовищами, или, например, лодырями, тоже хорошего мало. Бабка надрывается на огороде, чтобы у них была картошка на зиму, а они живут в свое удовольствие, то есть ничего не делают все лето, да и зиму. Американцы любят все подсчитывать и вычислять, и когда-то, помню, мне попалось вычисление кого-то из них, что от воспитания и окружения, в котором вырастает человек, его характер, а значит, во многом и судьба, зависит на 13%. Может быть, потому и запомнилась мне эта цифра, что не 15 и не 10, а именно 13. Остальное, как говаривала моя мать, природою деется, то есть определяется. Она, не природа, а моя мать, считала, что и 13% в зависимости от воспитания и условий жизни слишком много. Пишет Павел из Соединенных Штатов Америки. «Каюсь, слушал Стреляного годков так с 15 назад. А сейчас я не могу представить, что сегодня есть люди этого клоуна идеологического фронта, всерьез воспринимающие, да еще письма пишущие и ответов ждущие. Программа исчерпала себя. Автор ведущий своей лубочной поверхностности и идеологического заказа особо не скрывает под личиной знания и объективности. И так страдальцы схавают. Что воспринималось нормально 15 лет назад, набивает оскомину топорностью работы в 10-м. Невозможно слушать. Стреляному пора на покой, программу нужно спасать. Это письмо я прочитал специально для тех слушателей «Свободы», которые меня хвалят и хотели бы, чтобы передача «Ваши письма» звучала в моем исполнении вечно. Павел, по-моему, уловил одну важную вещь, только не нашел для нее подходящих слов. О путинизме я, вслед за демократически настроенными слушателями, говорю в чем-то так, как когда-то о советском социализме, догорбачевском советском социализме. Павлу это не нравится, ему кажется, что мы занимаемся повторением сказанного много лет назад, пережевываем жвачку. Я тоже иногда ловлю себя на этом. Думаешь, ну сколько можно талдычить одно и то же? Дело, однако, отчасти в том, наверное, что жвачку пережевывает сама российская действительность. Сам политический режим России повторяет многое из того, что уже было, и, кажется, должно было бы всплыть безвозвратно. Более того, в нынешней российской жизни начинает, кажется, повторяться кое-что из самого страшного, что было задолго до советской власти. По стране бродит призрак народовольческого террора, по крайней мере, в умах. Слово уже произнесено. Вот слушайте, простые россияне не знают, что в стране началась антиментовская революция, точнее, антиментовский террор, пишет господин Сизов из Санкт-Петербурга. Но вы-то, Анатолий Иванович, знаете и должны высказаться по этому трагичному, но объективному поводу. Молодые партизаны Приморья заставили меня освежить в памяти некоторые страницы истории русского террора. Это такое большое и важное явление, что его надо писать заглавной буквы, не путать с большевистским террором, который тоже заслуживает таких букв, но по другим причинам. «Не знаю, что читает сегодня Путин. Я читаю вот что», – продолжает автор. «Начало 20 века. Покушение на харьковского губернатора. Убийство уфимского губернатора. Убийство министра внутренних дел Плеве. Убийство великого князя Сергея Александровича. Покушение на санкт-петербургского генерал-губернатора Трепова. Покушение на киевского генерал-губернатора Клейгельса. Покушение на нижегородского губернатора, покушение на министра внутренних дел Дурново, покушение на командующего Черноморским флотом, сначала покушение, потом убийство главы правительства Столыпина и, наконец, три покушения на царя. Три покушения на царя за каких-то несколько лет. Этот перечень, Анатолий Иванович, вы можете оглашать не до окончания передачи ваши письма, а до утра. Убийство санкт-петербургского градоначальника, убийство главного военного прокурора. Таков был плавный переход, слово «плавный» в письме выделено курсивом, к революции 5-го года, а там было и до 17-го рукой подать, до февраля 17-го, не до ленинского октября, а до демократического февраля, когда по всему Петрограду население, а не отдельные профессиональные фанатики-революционеры, хватало ментов и топило их в прорубях на Неве, о чем вы, Анатолий Иванович, вспомнили в одной из ваших замечательных передач. Спасибо за письмо и похвальные слова, господин Сизов. Действительно, тут есть что вспомнить и есть от чего содрогнуться. Я, например, несчетно какой раз вспоминаю любимейшее мое изречение «Человек – существо не действующее, а реагирующее». Или, по словам русской народной мудрости, «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Не один раз мы говорили в передаче «Ваши письма», что никто не знает, сколько должны украсть путинские кадры, сколько должно быть произнесено бесстыдных судебных приговоров, сколько народу должны ограбить, покалечить, убить, унизить милиционеры, сколько вранья должно излиться с экранов, чтобы образовалась критическая масса недовольства в стране, чтобы путинизм, как некогда социализм, а еще раньше молодой русский капитализм с отживавшим феодализмом, накликал на себя уже не просто гнев народа, а дубину. Русский террор второй половины 19-го, начала 20-го столетий вызвало, как ни верти, власть, царское чиновничество, чудовищный азиопский бюрократический аппарат. Какой эта власть была тогда, лучше понимаешь, видя, что она собой представляет сегодня. Те же менты, открыто грабящие население. Русский террор вырос из унижения и отчаяния молодежи. Вспомнить хотя бы закон о кухаркиных детях. Детям бедняков вдруг запретили учиться в университетах. Лучше всех русскую молодежь тогда понял, хотя, естественно, не мог приветствовать никто иной, как Карл Маркс. Пусть кто-нибудь найдет и пришлет мне цитату, а я пока перескажу ее своими словами. Рассуждая о российской действительности 70-х годов XIX века, Маркс, среди прочего, упоминает указ о кухаркиных детях и говорит, что не удивляется тому, что русская молодежь все больше впадает в бешенство, берется за оружие. Да, русский террор тех времен возник из унижения и отчаяния молодежи, во-первых. Во-вторых, из народного равнодушия к общим делам. из полного отсутствия того, что сегодня называется и тоже отсутствует гражданским обществом, из невозможности увидеть на горизонте ростки такого общества, чтобы набраться терпения и подождать, когда оно созреет. «Нетерпение» – так называется роман Юрия Трифонова о тогдашних террористах. Точное название. Не менее точным было бы и «Отчаяние». Занятно также, что большинство русских террористов хотели всего-навсего обыкновенной демократии, заурядных буржуазных свобод, свободы слова, свободных выборов, свободного хозяйствования, полноценного правосудия. Поэтому большевизм у них вызвал отвращение еще до того, как пришел к власти и принялся за строительство коммунизма. Еще занятнее, что он и большевизм в дореволюционную пору отвергал терроризм и был совершенно прав, считая его в лучшем случае бесполезным. В общем, над историей русской общественной мысли и освободительного движения не соскучишься. Упомянутым чувством отчаяния продиктовано следующее письмо. «Нестабильная демократическая Россия без Путина – это страшный сон политиков на Западе. Население России состоит в основном из любителей порядка с хорошо прочищенными мозгами и со взорами, обращенными в сторону гроба Господня. А тонкую прослойку активного населения можно запугать, посадить или уничтожить под хоровое пение рабов во славу порядка и глубокую озабоченность западных мастеров возможного. На мой взгляд, в такой ситуации философский пароход является единственным разумным выходом. А вода в гэбдепийском унитазе рано или поздно замерзнет. Будьте уверены, и хорошо бы, чтоб без нас. Кого-то остановит слово «гэбдепийский» в этом письме. Нужно вспомнить два слова «ГБ» и «совдепия». ГБ объяснять не надо, а совдепией называли на первых порах советскую власть, недовольные ею. Тогда на местах существовали советы рабочих и крестьянских депутатов, советы депутатов, отсюда и совдепия. Хозяйничали они, правда, очень недолго, поразительно недолго, всего несколько месяцев 18-го года. И это был такой беспредел, что Ленин поспешил передать, пока еще было можно, всю реальную власть аппарату своей партии, а советы превратить в то, чем сегодня является Госдума, что им скажет Кремль, то они делают, чего не скажет, не делают. Вот так, была совдепия, стала гэбдепия. Похоже, она, по выражению слушателя «Свободы» из Твери Четверякова, приступает к самоубийству. Он имеет в виду опубликование высшими чиновниками сведений о своих и своих семейств доходах. Что не чиновник, то супруга у него долларовый миллионер, или, как Лужковская, многократный миллиардер. Сами напрашиваются на раскулачивание. Считается, что их заставил Медведев. В таком случае придется вспомнить Горбачевскую перестройку, когда процесс демократизации страны пошел, да не так и не туда, как и куда планировал Михаил Сергеевич. Возможно, и другое объяснение. В разговоре с одним американцем русского происхождения Путин как-то признался, что ненавидит своих чиновников. Возможно, именно из ненависти, а не по расчету, он решил подсунуть им эту свинью. Не знаю, как слушатели «Свободы», а я словам этого американца Николая Злобина верю. Путин вполне может ненавидеть свое творение, раздутый и укрепленный послеельцинский управленческий аппарат, которому он, вместе со всем послесоветским народом, позволил невиданно обогатиться. Вполне может он ненавидеть это свое детище, вполне. Когда его слушаешь, даже просто смотришь на него, ловишь себя иной раз на мысли, что этот человек и самого себя не очень жалует. А упомянутый в письме философский пароход – это тот пароход, на котором в 22-м году по одному из самых последних приказов Ленина отправили на Запад цвет русской интеллигенции, еще остававшихся в живых после Красного террора ученых, литераторов, мастеров разных искусств, общественных деятелей. Опять я дал маху, друзья. В прошлой или в позапрошлой передаче назвал ледоколом «Челюскин» то самое судно, которое было раздавлено северными льдами в 1934 году. Команда высадилась на лед и была спасена первыми самолетами советской полярной авиации. «Уважаемый Анатолий Иванович, читаю письмо, Челюскин не был ледоколом, обычный сухогруз. Это была очередная авантюра, попытка пройти Севморпуть за одну навигацию. Большевистская лихость вопреки вековому опыту. Уже за Беринговым проливом его затерло и отнесло обратно в Ледовитый, где и раздавило. Я живу на станции Челюскинская в поселке Старых Большевиков. Спасибо автору этого письма. Я понял, почему допустил очередную ошибку. В голову не пришло, что в Ледовитый океан сунули не ледокол, а сухогруз, как совсем недавно не могло прийти в голову, что затеют кампанию под названием «Модернизация», будто не было на нашей памяти ни химизации, ни мелиорации, ни специализации и концентрации, ни ускорения и т.п. и т.д. Но тут же надо сказать, что компанейщина, как это называлось, жизнь в напряжении какой-нибудь компании, когда все внимание управленческого аппарата, общества нацеливалось на что-то одно, а все остальное по боку, когда страну ставили на дыбы по тому или иному поводу, когда она не жила, а сражалась за победу на очередном фронте, это не было случайным советским изобретением. По-другому ничто не могло сдвинуться с места. Если не работает частный интерес, если он под запретом, тогда сколько вбьешь, столько и въедешь. Объявив такую кампанию, как модернизация, в сущности более нелепую, чем в свое время индустриализация, российское руководство тем самым признало, что частный интерес в стране по-прежнему как следует не работает. Это не что иное, как объявление политического режима о своем банкротстве. Пришел сосед и, узнав, что я пишу на радио «Свобода», сказал, что письма к вам просматриваются определенными органами. Напугали наше поколение до смерти. Я читаю письмо старого геолога Калачева Владимира Сергеевича. «Ну да пусть знают, — продолжает он, — как живут те, кто делал и строил эту страну, и что они за это получили, два восклицательных знака, и что получили министры-капиталисты, как получили». Владимир Сергеевич думает, что именно он даст знать миру, как обстоят дела в России, что до него никто об этом не говорил. Наверное, с другим настроением такие письма писать невозможно. Те, кто строил эту страну, делали это из рук вон плохо. В высшей степени расточительно, гнали туфту и халтуру, в том числе и я, что было бы еще полбеды. Но основные силы и средства тратили на подготовку войны со всем миром, для завоевания всего мира. Причем делали это все с энтузиазмом. Ради этого держали в голоде и холоде себя и всех, кого могли. Я согласен с теми из нас, кто говорит сейчас с горькой самокритикой, что за такую трудовую жизнь мы не заработали и тех копеек, что сейчас получаем под названием пенсий. Но в одном отношении старый геолог прав. Министры-капиталисты оказались не на высоте. Бескорыстие – первое, в чем усомнилась Россия, глядя на своих демократов у власти. Ожидали, что они будут не чета советским слугам народа. Ельцин обещал покончить с привилегиями, ездил на трамвае, стоял в очереди в поликлинике. Не отказались ни от привилегий, ни от рвачества. Это был первый удар по надеждам на демократический, человечный капитализм. Жизнь стала брать свое не по дням, а по часам. Все стали богатыми, все, кто был в первом ряду демократической революции. Кто раньше, кто позже, но практически все. Как быстро, считай, мгновенно забылось, что в народном сознании первые демократы были прежде всего врагами алчности. Понятно, что это были наивные обещания, наивные ожидания. Понятно, что устоять перед соблазнами было выше человеческих сил. Но тогда не надо удивляться, господин Чубайс, когда люди говорят, что никто не заставлял вас назначать дикие зарплаты себе и своим. Никто. Говорят и будут говорить, какие бы заслуги ни были у вас позади и не явятся впереди. Ни одному из вашей когорты не оказалось доступным наслаждение бескорыстием. Ни одному не улыбнулось счастье оправдать народные ожидания. Никому. Никто не попытался жить на зарплату. Никто не отказался от дивидендов с революционных заслуг. Это называется моральные банкроты, люди, распылившие свой моральный капитал. Пишет господин Луков. На протяжении долгого времени официальное отношение к разного рода евростандартам в России было как к желательной, но слишком дорогостоящей задаче. Потом государство получило в свое распоряжение большие средства. Однако даже попытки качественных перемен не наблюдалось. Напротив, появилась даже идеология, которую вполне можно назвать серым мракобесием. Из-под воль внушалась мысль о второстепенности таких областей, как экология, правосудие. Недостатки в этих областях предполагалось возместить ускоренным экономическим ростом, валовым продуктом. Хотя Россию не назвали великим сырьевым придатком, но и другое благозвучное название по смыслу недалеко от этого. Средства массовой информации обозначали подобные идеи наукообразным термином «особый путь развития», а иногда сказочным словом «византизм». За последние годы в России произошла заметная смена официальной фразеологии. Основной причиной этого называют экономический фактор. Видимо, это так. Обеспечение избранного способа экономического развития требовало не только высоких цен на сырье, но и постоянного их роста. Да и сам экономический рост получился слишком ядовитым. Михаил Луков, Московская область. Этот слушатель замечает такие вещи, на которые большинство не обращает внимания. Он замечает изменения в казенном языке, в языке начальства и пропаганды, исчезновение одних кремлевских теорий и рождение других, новых. Большинству не очень интересно следить за тем, как появляются новые слова и выражения, как меняется описание тех или иных явлений, как пересматриваются оценки. Большинство не задумывается, как это делается и для чего, что за этим стоит. Господин Луков подметил, как работает привычка российского правления отмахиваться от трудных проблем, избегать крупных решений. Обеспечить настоящее правосудие – это такая трудная задача, что людям, случайно оказавшимся на самом верху, людям обыкновенным, маленьким, им даже думать о ней было боязно с самого начала. Вот они и ухватились за теорию, что главное – экономика, хозяйственные успехи, остальное как-нибудь приложится. Вообще-то, может быть, что-то и приложилось бы, если было бы к чему прилагаться. Оказывается, чтобы деньги облагораживали страну, она должна их зарабатывать, а не получать за вещи, которые ей достались от природы. Такой урок преподнесло России минувшие десятилетия. Чтобы деньги не получить, а заработать, надо работать. И не как-нибудь, а хотя бы не хуже других. Только в ходе такой работы нужда заставляет людей отказываться от лагерно-колхозных привычек. Теперь прочитаю из письма Станислава, помещенного на сайте «Свободы» в порядке отклика на одну из моих последних передач. Он обращается к нашему слушателю из Казахстана, написавшему, что собирает деньги и учит английский язык, чтобы навсегда поселиться на Западе. «Найди самую захудалую деревню в России и работы тебе до конца жизни». Забудешь и за Путина, на всякий случай ничего не имею против Путина, и за политику. Отремонтировать дом, сделать удобства лучше, чем в городе, окультурить землю. По собственному опыту говорю, мне 69 лет, с удобным инструментом спокойно можешь обработать один га вручную. При этом учти, лучше любого фитнес-клуба, свежий воздух, рыбалка рядом и чистые продукты. При этом польза обществу, не берешь продукты с общего котла. Кстати, рекомендую это всем. И вообще, плюньте на политику, советует автор тоже всем». Как будто и политика в этом случае плюнет на всех. Я бы назвал это письмо «гласом из прошлого века», причем советского, из века планового хозяйства, не достать всего, что нужно человеку для жизни, из века пустых прилавков и очередей за колготками и колбасой. Именно оттуда идет представление, что если чего-то не берешь из общего котла, если существуешь на подножном корму, то тем самым ты оказываешь услугу Отечеству. Читать это особенно интересно сегодня, когда десятки стран только о том и хлопочут, чтобы население не сокращало потребление, а наоборот, потребляло все больше, возбуждая производство и выводя тем самым экономику из кризиса. Игорь Лисов из Запорожья, во внимание к понятиям этого отшельника, советует ему слушать не радио «Свобода», чем тот занимается с 1958 года, а «Голос Кореи». Ни к чему я так спокойно не отношусь, как к призывам бросить все городское и даже сельское и уйти в леса и поля. Дело в том, что желающих всегда будут единицы. В неизменно дикой природе и в неизменно диком виде человечество просто не выжило бы. А Господу до сих пор было угодно, чтобы оно все-таки зачем-то продолжало свое существование, причем постоянно умножаясь. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусская сторона не предпринимает никаких...
Мне действительно очень интересно начать свой визит в Соединенные Штаты Америки.
Честно говоря, боимся, что весь фарт еще не повторилось.
Рамзан Кадыров, поставленный федеральными властями править Чечней, однажды сказал: «Женщина – это собственность, которая принадлежит мужчине».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».